«Нет, это было бы стыдно», — проворчал другой. «Однако, когда я был в шайке старого крепыша Ганделина, мы в такие тонкости не входили. А как же быть с этим наглецом? Так и отпустить его, не проучивши?»
«А ты попробуй-ка сам проучить его», — отвечал старший.
«Эй, послушай», — продолжал он, обращаясь к Гурту, — «коля ты с такой охотой ухватился за дубину, может быть, ты умеешь ею орудовать?»
«Про то тебе лучше знать», — сказал Гурт.
«Да, признаться, ты знатно меня хватил», — сказал атаман. «Отколоти-ка этого парня, тогда и ступай на все четыре стороны. Нож, а коли не сладишь с ним, нечего делать, ты такой славный малый, что я, кажется, сам внесу за тебя выкуп. Ну-ка, мельник, бери свою дубину и береги голову, а вы, ребята, отпустите пленника и дайте ему такую же дубину. Здесь теперь света довольны, и они могут отлично оттузить друг друга».
Вооруженные одинаковыми дубинками, бойцы выступили на освещенную середину лужайки, а разбойники расположились вокруг. Мельник, ухватив дубину по самой середке и быстро вертя ею над головой тем способом, который французы называют «faire le moulinet», хвастливо вызывал Гурта на поединок.
«Ну-ка, деревенщина, выходи! Только сунься, я тебе покажу, каково попадаться мне под руку!»
«Коль ты вправду мельник», — отвечал Гурт с таким же проворством, вертя своей дубинкой, — «значит, ты вдвойне грабитель. А я честный человек и вызываю тебя на бой».
Обменявшись такими любезностями, противники сошлись и в течение нескольких минут с одинаковой силой и храбростью наносили друг другу удары и отражали их. Это делалось с такой ловкостью и быстротой, что по поляне шел непрерывный стук и треск их дубинок, и издали могло показаться, что здесь дерутся, по крайней мере, шесть человек с каждой стороны. Менее упорные и менее опасные побоища не раз бывали описаны в звучных героических балладах, но бой мельника с Гуртом так и остается невоспетым за неимением поэта, который воздал бы им должное. Все же, хотя бой на дубинках уже вышел из моды, мы постараемся, если не в стихах, то в прозе, отдать дань справедливости этим отважным бойцам. Долго они сражались с равным успехом. Наконец мельник, встретив упорное сопротивление, которое сопровождали насмешки и хохот его товарищей, потерял всякое терпение. Такое состояние духа очень неблагоприятно для благородной забавы, где выигрывает наиболее хладнокровный. Это обстоятельство дало решительный перевес Гурту, который с редким мастерством сумел воспользоваться ошибками своего противника. Мельник яростно наступал, нанося удары обоими концами своей дубины и стараясь подойти поближе. Гурт только защищался, вытянув руки и быстро вращая палкой. На этой оборонительной позиции он держался до тех пор, пока не заметил, что противник начинает выдыхаться. Тогда он наотмашь занес дубину. Мельник только что собирался отпарировать этот удар, как Гурт проворно перехватил дубину в правую руку и изо всей силы треснул его по голове. Мельник тут же растянулся на траве.
«Молодец! Честно побил!» — закричали разбойники. «Многие лета доброй потехи из старой Англии! Сакс унесет в целости и казну, и свою собственную шкуру, а мельник-то сплоховал перед ним!»
«Ну, друг мой, можешь идти своей дорогой», — сказал Гурту предводитель разбойников, выражая общее мнение.
— «Я дам тебе в провожатые двух товарищей. Они тебя доведут кратчайшим путем до палатки твоего хозяина и в случае чего защитят от ночных бродяг, у которых совесть не такая чувствительная, как у нас. Нынешней ночи много их шатается по здешним местам.
Берегись, однако», — прибавил он сурово, — «ты ведь не сказал нам своего имени. Так и наших имен не спрашивай, не пытайся узнать, кто мы и откуда. Если не послушаешься, пеняй на себя». Гурт поблагодарил предводителя и обещал следовать его советам. Двое разбойников взяли свои дубины и повели Гурта окольной тропинкой через чащу вниз к оврагу. На опушке им навстречу вышли двое людей. Они обменялись несколькими словами с проводниками и опять скрылись в глубине леса. Отсюда Гурт заключил, что шайка большая, и сборное место охраняется зорко. Выйдя на открытую равнину, поросшую вереском, Гурт не знал бы, куда ему направить свои шаги, если бы разбойники не повели его прямо на вершину холма. Оттуда были видны освещенные луной частокол, окружавший ристалище, шатры, раскинутые у обоих его концов, знамена, развивавшиеся над ними. Гурт мог даже расслышать тихое пение, которым развлекалась ночная стража. Разбойники остановились. «Дальше мы не пойдем», — сказал один из них, — «иначе нам самим не сдобровать. Помни, что тебе сказано. Помалкивай о том, что с тобой приключилось сегодня, и увидишь, что все будет хорошо. Но если позабудешь наши советы, от мщения не убережешься, хотя бы ты и спрятался в Тауэре».
«Спокойной ночи, милостивые господа», — сказал Гурт. «Я ваших приказаний не забуду и надеюсь, что вы не примете за обиду, коль я пожелаю вам заняться более безопасным и честным ремеслом».
На этом они и расстались. Разбойники повернули обратно, а Гурт направился к шатру своего хозяина и, невзирая на только что выслушанные увещания, не замедлил рассказать ему все свои приключения. Рыцарь, лишенный наследства, был удивлен щедростью Ревекки, которой он, впрочем, решил не пользоваться, не менее чем великодушием разбойников. Впрочем, он недолго размышлял об этих странных событиях, потому что хотел поскорее лечь спать. Ему было необходимо как следует отдохнуть, чтобы набраться сил для завтрашнего состязания. Итак, рыцарь лег на роскошную постель, приготовленную ему в шатре, а верный Гурт растянулся на полу, покрытым вместо ковра медвежьими шкурами, у самого входа, чтобы никто не мог проникнуть к ним, не разбудив его.